историй о великой и ужасной, о поистине трагической любви, например, в стихах или в прозе. Хотя в стихах, конечно, лучше. Ты ведь тоже любишь стихи, мой милый тюремщик?
Стихи? Потерялся Матфей. Госпожа, мы все больше про магию. Ну, или про древние дела.
Ах, зря, друг мой, очень-очень зря. Когда читаешь складно рифмованные строчки о чувствах великих и возвышенных, о пламени истинной страсти, что равно пожирает и смертных, и богов, когда поэмы говорят о разлуках и встречах, о ревности и смирении, о подозрениях и ошибках, о чувствах, что поражают с первого взгляда.
Взор царицы теней опасно затуманился, и Матфей очнулся, только сообразив, что стоит с разинутым ртом, а с губ чуть ли не капает слюна.
«Доставь мне таких книг, Матфей! Должна же я чем-то заполнить нескончаемые пустые часы моего заключения. Ведь я даже не знаю, сколько мне тут находиться. Преступник, осужденный судом, знает, что каждый день за решеткой приближает его к свободе, поскольку наказание отбывается. Мой же срок не отмерен. Не отмерен, хотя никакой суд не установил степени вины моей и моих преступлений».
«Но ты не страдаешь безвинно, госпожа», — отчаянно пытался отыскать опору Матфей. «Я сам слышал твои признания, признания в делах весьма неблаговидных».
«Ах, дорогой мой Матфей, добрая душа, окажись ты в узилище Кора Двейна, уверяю тебя, ты сознался бы в чем угодно. Что обесчестил и лишил жизни его матушку, для примера? Он страшный человек, Кор Двейн, и только встретив его, я поняла, насколько же опасна ваша человеческая раса».
«Но вы убивали, убивали людей для собственного развлечения. Разве это не так, госпожа?» — добавил он поспешно, заметив недовольный блеск в ее черных глазах.
«Там все сложнее, чем тебе кажется»,
— улыбнулась царица теней, глядя ему прямо в лицо. И мысли Матфея мгновенно начали путаться, заменяемые вельми и вельми нескромными картинками, от коих кровь тотчас бросалась ему в голову.
«Силы святые, ну за что же мне такое наказание?»
И он мялся, мямлил, запинался, заикался, переступал с ноги на ногу, крутил в пальцах завязки пояса. Искал ее глаза и боялся ее взгляда. Щеки его то заливал жар, то, напротив, они бледнели, словно у трупа.
«Ах, Матфей, ты так очаровательно краснеешь!»
Заметив это, промурлыкала царица теней.
«Словно невинная девушка на первом свидании. Так ты доставишь мне рекомые книги? Язык не столь важен», — добавила она небрежно. «Я читаю на любых. Маленькое преимущество — быть рожденной истинным магом».
«Приложу все усилия, моя госпожа».
Матфей хрипел, словно его душили. Слова застревали в пересохшем горле, словно не желая покидать спекшихся губ.
«Смотри же, Матфей, выбирай хорошенько. Мне нужны настоящие истории, в которые веришь. Чтобы она ждала и страдала, чтобы он скитался и мучился, чтобы они преодолевали препятствия, козни ревнивых соперников и соперниц, неодобрение родителей. Но чтобы в конце, преодолев все и вся, он и она шли бы к алтарю, дабы после этого вкусить все радости законной любви». «О, ты опять краснеешь, мой дорогой. Прости, я тебя все время смущаю. Но неужто у тебя самого нет подружки? Такой видный, красивый молодой человек. Девчонки должны вокруг тебя хороводы водить. Насколько я знаю Кора Двейна, тут не может не сыскаться смазливых и веселых служаночек».
У Матфея комок застрял в горле. Не выдохнуть, не вдохнуть. А щеки и уши, наверное, сейчас просто могут светиться в темноте алым.
«Ты все боишься меня, Матфей? Что я тебя как-то использую, пытаясь отсюда вырваться? О, не бойся, дорогой мой. Кор Двейн далеко не так прост. Мне не выйти отсюда. Заклятие куда надежнее любой стражи. К здешним замкам не подберешь ключей».
«Я...» — булькал Матфей, замерев и выпучив глаза, потому что накидка слегка соскользнула с гладких плеч, давая ему рассмотреть начало этой великолепной впадинки между высокими грудями.
Я постараюсь, госпожа. Я буду просить господина Двейна смягчить вашу участь.
О-о-о!
Протянула царица теней чувственным голосом.
Как это трогательно! Но не трудись, Матфей, не навлекай на себя гнева Двейна. Он могущественный чародей. Ты ничего у него не выпросишь и не вымолишь. Я не хочу подвергать опасности того, кто относится ко мне с жалостью.
«Не только!» — вырвалось вдруг у Матфея. «Не только с жалостью!»
«Может быть, и не только с жалостью»,
— медленно повторила пленница. Кончик розового язычка показался меж чуть приоткрывшимися губами. Медленно прошелся кругом по алому их цвету.
«Но прошу тебя, если ты и впрямь жалеешь меня, не делай ничего, что могло бы вызвать гнев волшебника Двейна. Просто вспоминай обо мне почаще и принеси книги. Я стану читать о любви».
Пошатываясь, Матфей двинулся прочь. Как он оказался наверху, в замке, он потом вспомнить уже не мог.
«Ну-с, дорогая моя ученица, держи ответ. Ты уже выпустила своего волка? Он принес вести. Где наш враг?»
Ирма быстро поклонилась. Как бы ни кипели в ее сердце гордость, гнев и злость, злость на весь мир, оставившая ее одинокой, без дома и семьи, нищей, над которой можно потешаться или напоказ пожалеть, она знала, что с госпожой Солей шутки плохи. Нет, не потому, что она секла девчонку или как-то еще наказывала, причиняя боль. Нет, хотя порой как раз влетала. Ирма твердо знала, что госпожа Солей может сделать с ней куда худшие вещи. Трактирный опыт сальных шуток позволял представить достаточно многое.
«Там в болотах, госпожа, 4 лиги до передовых постов. Главные силы в 5 лигах обшаривают деревни. Ищут тех, кто...»
Она переглянулась с Серко, сейчас огромным серым волчищем, чья холка поднималась выше макушки госпожи Солей.
«Ищут тех, кто пришел сюда открывать порталы и кто раздавал золото, чтобы волшебники кланов пошли на войну». «Превосходно, милая. Твой волк хорошо потрудился. Какова численность неприятеля, что перед нами?» 2 сотни, госпожа. В основном гномы. Серко заметил одного имени Марбас, который появился тут раньше всех».
«Лазутчик бога Хедина был тут еще до этого вторжения?» — нахмурилась Солей.
«Хотелось бы знать, что ему удалось выведать. Наши друзья, устроившие все это, будут весьма расстроены».
Ирма уже все знала про бога Хедина, правящего всем сущим. Это он устроил все беды и несправедливости. Это он виноват в том, что у нее нет семьи, что она одна-одинешенька, и даже госпожа Солей, что учит ее, никогда не заменит маму.
«Ну как, ученица? Сумеем мы с тобой, 2 девчонки, остановить 2 сотни слуг бога?» «Ха-ха! Остановим, как нечего делать, госпожа!»
«Отлично! Мы отправимся вместе, и, как говаривала моя бабушка, наведем там шороху.
Так, Ирма, в чем дело? Что случилось?»
«Ничего, госпожа. Просто удивилась, что у тебя, такой великой волшебницы, была бабушка».
«Ирма», — усмехнулась госпожа Солей,
«я обычный человек, такая же, как и ты. У меня были мама и папа, бабушки и дедушки. Я их всех помню. Помню свою большую семью. О, да, у меня была семья. Счастливая семья. Пока меня не лишили ее самым, что ни на есть, грубым и кровавым образом. Как и тебя, кстати».
Ирма прикусила губу.
«Не ты одна такая, кто потерял всех». Волшебница мягко обняла ученицу за плечи. «Но мы сражаемся, девочка. Берем новые высоты, становимся могущественнее. Ну а теперь ступай. Бери своего волка и вперед. Я останусь здесь и поддержу тебя в случае чего».
Наверное, от того, что Ирма ни на миг не заколебалась, в глазах чародейки отразилось удовольствие.